Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья! С Рождеством Христовым поздравляем мы вас на радио «Вера». В Рождество все немного волхвы, а мы сегодня будем немного все сказочниками, будем рассказывать прекрасные истории из жизни, чудесные истории, раз уж сегодня у нас Рождество Христово, а чудо, как мы знаем, это не просто какое-то необъяснимое нарушение хода вещей, это такое живое, теплое, радостное движение Божьей руки в мире. Вот 3 часа у нас с вами впереди в эфире «Радио Вера» в этот прекрасный рождественский вечер с разными гостями, ведущими нашей радиостанции, которых я сейчас представляю. У нас сегодня в гостях отец Алексей Яковлев, настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Раево. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не в первый раз вы на студии, постоянно наш гость, но вот сегодня с прекрасными историями вместе вы к нам пришли. И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова.
Добрый, светлый рождественский вечер.
И Александр Ананьев.
Хо-хо-хо, это забытое русское слово «сторителлинг». Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте. Ну вот, Саш, «сторителлинг», забытое русское слово, тебе карты в руки. Давай ты у нас сегодня будешь открывать фестиваль прекрасных рождественских историй.
Непридуманных, я бы даже сказал, Константин, рождественских историй. На самом деле выбор у меня был огромный, какую историю рассказать. Но мне ж хочется еще и быть благодарным. И хочется как-то вот поставить галочку напротив того чуда, которое с нами случилось именно в Рождество. Я не знаю, с чем это сравнить. Но у Константина есть огромный театральный бэкграунд. Он опытный актер, все ведущие сцены страны как бы за ним. И ему нет, не удивительно, меня это было удивительно. Но вот представим себе, что вам, Константин, сказали: значит, Кость, в воскресенье в космос, на Международную космическую станцию, нам нужен твой размер головы, чтобы тебе шлем подобрать.
И ты вот меня путаешь с Юлией Пересиль сейчас просто, мне кажется.
Ну, кстати, да. Вот. У меня было именно такое ощущение, когда за месяц до Рождества моя жена, Алла Сергеевна Митрофанова, подошла ко мне, вытирая кастрюлю полотенцем.
А что сразу жена-то? Что сразу,
да,
жена?
И говорит: слушай, а не поставить ли нам спектакль с этим вот с мхатовской подачей? Я говорю: поставь кастрюлю, давай обсудим. Вот. Ей пришла в голову идея поставить на сцене МХАТ имени Горького на Тверском бульваре в Москве спектакль по непридуманным историям журнала «Фома», которые мы читаем здесь на радио «Вера», и это трогательно, это красиво, истории действительно потрясающие, они при всей своей обычности свидетельствуют о настоящем чуде. Я посмотрел на жену внимательно, говорю: ну, либо ты сошла с ума и сделала это все-таки красиво, и муж гордится тобой, либо ты вообще понимаешь своей головой, с чем мы столкнемся, мы же даже, собственно, у нас нет опыта театрального никакого. Она говорит: не страшно, мы прорвемся. И по большому счету я согласился, но знаешь, Кость, как мужья соглашаются с предложением жены ехать отдыхать в Египет.
То есть, ты не всякий вас, как я, поймет.
Ты как-то не согласен? Вот.
А почему мы до сих пор, кстати, никогда этого не делали?
Прекрати, мы с МХАТом еще не разобрались. Вот. Вот ты, в принципе, как бы не согласен, но спорить себе дороже. И ты говоришь: ну, бог с тобой, давай, поставим спектакль в МХАТе.
Ты соглашаешься с чувством вынужденной радостной необходимости.
Да, вот именно так. Собрав себя в большую мужскую кучу, ты соглашаешься, говоришь: ну ладно, давай сделаем. При этом я где-то вот глубоко внутри понимал, что это не получится. Ну, правда. Ну, пусть дитя...
Хорошо, что ты мне об этом не говорил.
Пусть дитя тешится чем угодно.
Ну, спойлер, это... получилось.
Я не знаю.
Я был на вашем спектакле.
Но, в общем... Потом были репетиции, встречи с руководством театра, стыдливые взгляды в глаза настоящих актеров, с которыми мы встречались в лифте, сомнения, бессонные ночи. Я реально накануне премьеры не спал, потому что мне снилось, что люди собрались в зале театра и ждут, что на сцену выйдут актеры, и будет настоящий спектакль, а выйду я, и будет, что будет. А я руками разведу и скажу: друзья, мы вообще не актеры. Ну, вообще ни разу. И в итоге именно в Рождество. Вот эти
на
вот
святки.
Рождественские святки, да. А на третью сцену МХАТа вышла в длинном черном платье заслуженная артистка России с 300-летним альтом, красавица первой альт-оркестра Национального филармонического под управлением Спивакова Светочка Степченко. Подняла смычок над альтом, и в темноте зазвучал ее альт. Вышел я и полтора часа по очереди со Светой рассказывал непридуманные рождественские истории. И для меня это было вот самым настоящим чудом, когда... Ну, ты знаешь, Кость, как это работает. Вернее, ты так же, как и я, не знаешь, как это работает. Когда ты берешь, ну, очень простые ингредиенты, ну, примитивные, там, выключить свет, например, а включить пение птиц в записи, прочитать очень простую историю журнала «Фома», даже без выражения, просто прочитать с бумажки, а Света сыграет... Труна Камбеза, допустим, тоже очень простое. Но вот ты складываешь это все вместе, а потом так заканчиваешь читать, замолкаешь, и реально слышишь, как 6 человек всхлипывают, остальные стараются делать это неслышно. Настоящее электричество, настоящее волшебство. И для меня это иначе как рождественским чудом вот не назовешь. И я просто понимаю, что случилось что-то большее, чем я, что-то большее, чем там Алла Митрофанова, что-то большее, чем мы все вместе. И вот для нас это было вот таким рождественским откровением.
Потрясающе. А какова сейчас судьба спектакля? Я знаю, вы в Питер с ним недавно ездили.
Мы недавно собираемся туда ехать, в Питер, да.
8 и 10 января у нас...
Здесь нужна рекламная подача. Дорогие друзья, приглашаем вас на спектакль 12 рождественских историй.
Да, в Рождество, конечно, в рождественские
концертный
дни...
Концертный зал Александра Невской лавры. Начало спектаклей 8 января.
В 15 в 19 часов.
В 15 и в 19, а 10 в 19 часов, да. А потом он, конечно же, вернется в Москву, и есть несколько площадок, которые готовы нас принять. Он будет другой. Он будет звучать по-другому. Мы сейчас прошли через опыт постановки сказочных вечеров, через опыт... Ой, что у нас было в конце минувшего года? Ой, Валя Семилет. Валя Семилет, грузинская писательница, блогер, потрясающая грузинская женщина.
Ну, так говоришь, блогер. Это, знаешь, как ее кто-то называет современным Довлатовым, я все-таки настаиваю, что она современный Фазиль Искандер. Хотя, безусловно, сравнения эти не вполне корректны, и в первую очередь она Валентина Семилет, потрясающий автор.
Да, это тоже еще одна афера, потому что она приехала в Москву по каким-то своим делам, мы взяли за шкирку, говорим, Валя, тебе нужен творческий вечер. И мы организовали творческий вечер в пространстве Фаворном «Россейка». 65 билетов выставили за продажу. Ну, просто чтобы Вале сделать приятное, сделали их дорогими. Билеты разлетелись за 1 час 20 минут. Пришлось сделать второй вечер. Мы сделали два вечера с Валей себе билет. Мы не знали, что это будет в принципе. Это была полнейшая импровизация. Ваня Ярчевский, блестящий пианист за роялем, я у микрофона, Валя Семилет в трансе в кресле в углу. Все, никакого сценария. Господи, как это было хорошо. Это было очень хорошо. И вот с учетом вот этого опыта мы, собственно, и собираемся сыграть еще несколько спектаклей, 12 рождественских историй.
Надо отца Алексея пригласить. Или вы были на спектакле? Нет, еще не доводилось вам?
Еще не доводилось, но обязательно.
Приходите. Приходите и приводите своих друзей, знакомых. По опыту можем сказать, сарафанное радио, конечно, не менее эффективный способ распространения информации, чем реклама в интернете, потому что люди к нам приходят, действительно, а потом, смотрим, приходят снова, но только уже там с друзьями, с родными, с детьми. Студенты приходят, что удивительно. Пришел один ребенок, потом на следующий спектакль привел пятерых еще, однокурсников. И для нас это откровение, потому что считается подростковый возраст и раннее студенчество самый сложный аудиторий, с которой трудно найти язык. А вот эти истории из журнала «Фома», они выстреливают так, что, ну, у нас, правда, там такие, знаете, эмоциональные качели, от гомерического хохота, потому что очень смешные некоторые истории, до вот какого-то плача сердца.
Ну, самое большое открытие текста для меня, и, собственно, на этом открытии основана сама идея этих сказок, этих встреч с Валей 7 лет, этих спектаклей. В 21 веке в окружении этих наших сумасшедших смартфонов, интернетов, тиктоков и прочих инстаграмов мы дико соскучились по забытому ощущению, когда мы укрываемся пледом, а кто-то родной садится рядом, подтыкает тебе плед под тебя и читает тебе вслух. Нам не хватает этого теплого, настоящего человеческого чуда.
Это правда.
Ну вот меня, конечно, подмывает попросить рассказать подробнее об историях, непридуманных из спектакля, но я этого делать не буду, потому что у нас сегодня весь вечер впереди очень много непридуманных историй будет, а вот тот, кто, в отличие, допустим, от меня, счастливо уже посмотревшего у вас спектакль в дни премьеры, еще не смотрел, и у него только впереди, вот он придет и к этим историям рождественским или другим непридуманным прикоснется, а мы сегодня еще слушаем музыку, помимо историй, и каждый наш гость приходит со своей мини-программой, со своим подарком музыкальным, и тут нечастый случай на радио «Вера», когда мы просто ставим музыку под стать разговору, и она становится таким эмоциональным сопровождением наших историй. Саша, что мы будем слушать?
Я рад, что ты спросил, Константин. По двум причинам мы будем слушать то, что мы будем слушать. Во-первых, именно под эту музыку в исполнении заслуженной артистки Светланы Степченко 1 августа далекого 20-го года, не будем называть, но для меня это чрезвычайно давно. Кстати, ты был, Константин, ты знаешь, о чем идет речь. Под эту музыку мы с Аллой Сергеевной Митрофановой на очень интимном празднике после венчания пред взором наших гостей танцевали первый танец.
А, да, я там был.
А во-вторых, эта мелодия, она стала настоящей жемчужиной спектакля «12 непридуманных историй». Конечно же, это Карлос Гардель и Поруна Кабеза на радио «Вера».
Радио «Вера».
Итак, светлый вечер. Наш сегодняшний рождественский трехчасовой марафон на радио «Вера». Мы в свете праздника Рождества Христова проводим с вами вместе на наших волнах этот вечер и вспоминаем разные чудесные, прекрасные истории из жизни. И я хочу передать слово отцу Алексею Яковлеву, нашему сегодняшнему специальному гостю в этом часе. Я думаю, что постоянные слушатели радио «Вера» знают о просто крутейших проектах отца Алексея, связанных с Русским Севером, с возрождением там храмов, причем именно это слово употребляют не просто восстановление, потому что восстанавливаются стены, вы это тоже делаете, а возрождение – это возрождение жизни, это попытка с молитвой вернуть жизнь туда, откуда она уже почти ушла, но теплится, и вы это делаете. Вот с какими прекрасными историями вы сегодня к нам пришли?
Спасибо, дорогой Константин. Ну, в первую очередь, мне хочется прокомментировать Александра.
Так.
Замечательно то, что Александр за послушание супруги стал реализовывать эту идею. И вот хотелось бы сказать, что на самом деле нет невозможных вещей. Если мы что-то хотим делать, то с Божьей помощью можно сделать очень многое. И не надо бояться того, что это какие-то сложности, еще что-то. Потому что если это стоящее дело, находятся обязательно единомышленники, находится и финансирование, и все остальные вопросы тоже решаются.
Ну и на полях заметим, что побольше бы таких послушаний, таких супругов, чтобы вот за послушание поставить спектакль на сцене МХАТа.
Как говорит моя супруга, Господь может дать тебе прекрасный остров в Эгейском море, а ты просишь у него однушку в Лобне в аренду. Возможно, все.
Ну, естественно, своим желанием важно соответствовать. Это оговорка, которую все-таки хочется сделать.
Понял, будет однушка в Лобне.
Нет. Но в Лобне тоже хорошо.
Хорошо везде. Просто не стоит задвигать те возможности, которые в жизни нам Господь щедро открывает. Щедро открывает. Мы, не знаю, порой, может быть, от страха, от лени, от нежелания преодолевать что-то, от большого числа этих возможностей отстраняемся или закрываемся.
Вот стыдишь ты меня, жена.
Почему?
Сколько я уже читаю отца Алексея очень долго. Сколько я тебе вот в лицо говорил, как мне хочется поехать на север восстанавливать. Я поехал? Я так ни разу и не собрался.
Если мы не едем на север, то север в лице отца Алексея приходит к нам.
Вы знаете, когда мне предложили съездить на Рождество на Святую Землю, это было как бы поручение свыше, то я, честно говоря, обрадовался и, конечно, возможности помолиться на Рождество в Вифлееме, но еще, честно говоря, обрадовался тому, что там всегда 10 градусов, и я думал, ну там-то я отогреюсь.
Приятно, да.
Да. Я был поражен, насколько же там холодно. Вы знаете, там действительно 10 градусов, может быть, 8 градусов, но этот мороз, он пробирает до самых косточек.
Но мы имеем в виду плюс 10.
Плюс 10, да.
Просто
да.
Влажность высокая,
в том-то,
наверное,
и дело, да. Я даже не могу сравнить с чем-то похожим впечатление здесь, вот в нашем Отечестве. С одной стороны, тепло на термометре, но я никогда не чувствовал себя таким оставленным, вот таким замерзшим, как там. И служба на Рождество – это тоже такое некоторое испытание, потому что промерзли все, хотя все, в общем-то, в облачениях старались как-то одеться, но вот это дает ощущение, понимание того, что же происходило тогда в Вифлеемскую ночь. Мы, когда говорим о чудесах на Рождество, то самое большое чудо – это само Рождество, потому что Бог смиряет себя до самой крайности, смиряется до крайности, чтобы нас спасти, чтобы нас научить этому смирению. Есть замечательный Ирмоз Канона, который рассказывает о Рождестве Христовом, о событии Рождества Христова. Когда мы говорим о том, что Бог, Он на небесах, мы говорим так, потому что ничего более прекрасного, чем небо, и более бездонного, просторного у человека нет. Это как бы максимально, что можно сказать о красоте. Когда мы говорим о Господе, то говорим, что престол Его из херувимов, и говорим о том, что Бог невместимый. И вот Ирмоз Канона на Рождество говорит: «Таинство странное вижу и преславное, небо – вертеп, то есть пещера, престол херувимский, деву, ясли, то есть кормушку для скота, вместилище. В нише возлежения вместимый Христос Бог, Его же воспевающее величаем». Вот это вот чудо снисхождения Божие, чудо Его милосердия, это самое главное чудо Рождества. И когда там, хоть и в прекрасном, благоустроенном храме, как вы знаете, это один из немногих храмов, который дошел именно с первых веков христианства до наших дней.
В Вифлееме, да?
В Вифлееме, да. Это как бы там есть большая базилика такая, и есть пещера, где родился Христос. Когда ты там находишься, то ты чувствуешь, насколько же Господь умолился, насколько смирился, избрав пещеру. А ведь, знаете, пещера – это где находится скот. Это, мягко скажем, антисанитария. Единственное, что есть чистое – это кормушка для скота. И вот Господь вот так вот умоляется и смиряется ради нас, и нашего ради спасения. Вот это вот, наверное, самое большое чудо и такая возможность через соприкосновение со Святой Землей как бы почувствовать всем своим телом, насколько же Господь милосерд и снисходителен. И вот это вот должно определять, в принципе, нашу жизнь, что если Господь так смирился для нас, то и мы должны также смиряться для своих ближних, уступать, помогать, поддерживать и, в принципе, жизнь свою за ближних своих отдавать.
Вы согрелись в храме?
Нет, вы знаете, было холодно, в принципе, всю службу, часа 3 или 3,5, и хотя вот в самой пещере было чуть теплее, чем наверху, но холодно было все время. А представляете, вот сейчас рождается младенец в роддоме, его кладут под лампы такие специальные, которые согревают, абсолютная гигиена, вот, и прочее. И вот рождается Христос, рождается в пещере, и его согревают.
Дыхание вала?
Дыхание вала, да, это не какие-то ясли, это не пеленки какие-то, это дыхание вала, это такая пещера, в которой пастухи содержали свой скот, потому что места в гостинице для беременной женщины, ее немолодого супруга не было.
Я знаю, что вы к нам пришли с рождественской музыкой.
Да, вы знаете, когда я был еще юношей, я не ходил в храм и, собственно говоря, мало что знал о церкви, но я бывал у своих родственников в Тамбове. Это мои тетя, дядя. А вот мама у дяди, она была певчей в храме. И она как-то через советский период времени принесла традицию веры. Интересное такое вот исповедничество было, потому что ее муж, он был высокопоставленным директором в Тамбове, очень серьезным. И он повенчался со своей супругой, его вызвали в партийный орган, сказали, нам стало известно, что повенчались, подумайте хорошо над этим. Вот, придете к нам через неделю. Он пришел через неделю, говорят, ну что вы подумали? Он говорит, да, и что? Он говорит, если бы я мог бы еще раз повенчаться, я бы повенчался. Они говорят, кладите партбилет на стол. И, в принципе, должны были бы снять со всех должностей, но он был настолько хорошим начальником, что этого не произошло. И вот у этих родственников своих было первое мое такое послушание, первое богослужебный текст, который я выучил. Они сказали, что мы все вместе пойдем на Рождество. А вот тебе задание, мне было, наверное, лет 13, выучи тропарь наизусть Рождеству Христову. Это первое, что я в своей жизни выучил. Поэтому из песнопений «Тропа Рождеству Христову» в исполнении потрясающего регента архимандрита Матфея.
Давайте послушаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».